Добрый день всем присутствующим на нашем очередном виртуальном уроке. Я хотел бы его построить сегодня по другому принципу. Есть много новеньких, и люди жалуются на то, что если я дам все полтора часа науку Каббала, мы сегодня должны проходить по программе, дальше у нас уже идет мир Ацилут, то получится очень сложный материал, его будет очень много, очень тяжело. Поэтому мы разделим наш урок на две части. Первая часть, сейчас мы вам пустим интервью мое с одним представителем там из Штатов, а потом я дам урок уже где-то на полчаса, на 40 минут. Где-то это примерно 50 минут интервью и 40 минут урок у нас получится полтора часа. Если у вас есть какие-то срочные вопросы, то подготовьте их и перед уроком сможете их задать. То есть по окончанию интервью сможете их задать. А сейчас мы включаем вам интервью мое. Я надеюсь, что вы из него тоже увидите, услышите много нового. Пожалуйста. Дело в том, что человек развивается. С древнего человека и до наших дней мы прошли большой путь развития. И это развитие в нас каждый раз вызывает потребность в той или иной духовной практике. И были периоды, когда люди стремились к каким-то определенным духовным практикам, более примитивным, затем более прогрессивным, продвинутым. Мы сейчас в данный момент переживаем последний всплеск всех духовных практик и даже в том числе и религии, хотя мы еще не видим, что это все заканчивается. После того, как это все благополучно закончится, в самое ближайшее время останется практически только Каббала.
Мы с вами застанем это?
Я думаю, что в течение буквально нескольких ближайших лет. Потому что в наше время эгоизм человека настолько растет, что он не сможет его удовлетворить никакими другими духовными практиками. Вопрос о смысле жизни будет поставлен внутри настолько сильно, настолько явно, настолько крепко, что никакие иные убеждения или там посулы будущим миром, там вознаграждения в будущем мире или какие-то еще медитации человеку уже ничего не дадут. Ему надо будет четкое, явное постижение высшего мира сейчас в этой жизни и одновременно существование в обоих мирах. Это абсолютно четкая наука, которая говорит человеку, как ты должен развить свой орган чувств так, чтобы почувствовать то, что сейчас от тебя скрыто.
Я слушаю вас. Я повторяю, я сейчас не на позициях человека, который с вами спорит, а на позиции человека, который ничего не знает. Я слушаю вас. Вы мне говорите, что существует 5 органов чувств. Мне об этом говорили. Вы говорите, что существует 6-й орган чувств. Раньше я, честно говоря, считал, что это чувство юмора. От вас я узнал, что это экран. Хорошо, я согласен. Но в экране смотрите, какая происходит ситуация. Вы говорите, как только вы начинаете ощущать то, чего нормальный человек не ощущает, вы можете сказать, что экран возник. А как я узнаю, что я ощущаю то, чего обычный человек не ощущает? Вот где будет критерий моего перехода? Ведь где-то должен же быть переход. Вот скажем, если от безвкусного, если я добавляю крупинку сахара, я не чувствую, если я добавляю там четверть ложки, уже что-то немножко есть, ложка — это очень сладко. Как я почувствую этот переход от отсутствия экрана к наличию экрана?
Дело в том, что действительно человек пока не набрал полную мощь внутреннего специального напряжения, так называемого, он экрана не обретает. И даже за секунду до того, как он его получает, что ли, за секунду до этого он не знает, что это такое. И только когда он обретает экран, перед ним мгновенно раскрывается картина в той скрытой части мира, и она совмещается с той картиной мира, которая есть у него. Он начинает видеть за всем тем, что он видит сейчас, скрытые силы, свойства, и как это все вместе склеивается в одну общую картину. То есть внутренние силы, управляющие, дополняют картину, ту, которая ощущается нашими пятью органами чувств. И таким образом это и называется раскрытием высшего мира.
Правильно, но вы сейчас сказали, он видит.
Видит не глазами, конечно. Видит своим внутренним зрением. Это общее ощущение, дополнение картины мира нашей всеми силами, свойствами, векторами, которые управляют всей нашей материей. Но самое главное не этой нашей материи, как она действует, а проникновение именно вот в ту часть, которая находится за материей. Когда он начинает с этим сливаться, с этой программой, с этим замыслом, человек начинает чувствовать, что и он оставляет как бы свое тело в этом мире, в этих пяти органах чувств, в этой материи. А внутренняя часть, которую он воспринимает, вот те силы, которые находятся за материей, и его внутренняя часть, и те внутренние силы как бы сливаются вместе. Он контактирует на другом уровне, как бы, с мирозданием, на уровне своих внутренних сил с теми внутренними силами.
Доктор, я хочу быть предельно этичным, потому что мне очень приятно с вами разговаривать, и вы у меня вызываете хорошее ощущение, у вас хорошая энергетика, как сегодня можно говорить, модно говорить. Вы харизматичны, и, естественно, мне хочется быть предельно тактичным, но я рискую все-таки быть нетактичным, и я спрашиваю, вы это говорите сейчас, потому что вы когда-то это сами испытали, и в это, я задаю риторический вопрос, естественно, и в это верите, или вы так говорите, потому что вы являетесь основоположником этого учения, я имею в виду, сегодня вы являетесь главой этого учения, и вы говорите так, потому что стоите на каких-то определенных позициях, естественно, я заранее знаю ответ. Угу. Естественно, вы говорите так, потому что вы в это верите, потому что вы это ощутили. Хорошо.
Нет, не верю, я согласен, не верю, а ощутил. Веры здесь никакой нет. Вера – это чисто психологическая какая-то категория, которая к Каббале не имеет никакого отношения. В Каббале учитывается только то, что мы ощущаем явно.
Вы верите, я имел в виду, вы знаете.
Я знаю из своих ощущений.
Теперь, можете мне, вот, например, представляете, человек слеп, и человек, который зрячий, передает ему ощущение там голубизны неба или там, я не знаю, красноты яблока.
Вы можете передать?
Зрячий слепому сейчас передать ощущения, которые я не ощущаю, описать.
Не могу, так же, как и зрячий слепому не может ничего такого описать. Если у этого слепого не существует никакой информации, никаких воспоминаний, никакого представления, то есть у него не записано никак где-то там внутри, в его чувствах, в мозгу, о том, что же такое свет, ощущение света или цвета, то ни в коем случае никакой зрячий не сможет ему этого передать.
Значит, получается так, что до тех пор, пока человек не начинает это ощущать сам, он не может разговаривать с другими ощущающими на одном языке.
Конечно, абсолютно верно.
И тогда никакой связи между людьми, познавшими, давайте назовем это так, и людьми, еще не познавшими, не существует и существовать не может.
Никакой общей связи чувственной на духовном уровне существовать не может. Может существовать связь простая. человек, который прошел все это, он выступает в качестве инструктора, учителя для тех, кто желает это пройти.
Примерно так, как, скажем, учитель арифметики объясняет ученику нулевого класса, что 2 – 24, а он еще этого не знает, и поэтому сомневается и силится доказать учителю, что это не так.
Нет. Нет. Здесь не может быть никаких доказательств. Здесь единственное, что учитель здесь является по-настоящему инструктором. Я подчеркнул, инструктором, а не учителем. Потому что он просто говорит человеку, тебе надо производить такие-то и такие-то определенные внутренние действия, объясняет ему какие, и это в принципе является темой всех каббалистических книг, для того, чтобы у тебя постепенно выработался навык движения к обретению экрана.
А, знаете, есть такая английская пословица «fake it until you make it». Притворяйся, пока это не станет действительностью. А можете ли вы порекомендовать человеку, который еще до этого не дошел, представить, что у него это есть, и это может как-то ускорить, скажем, его познание, его обретение?
Да, употребляется такая техника, применяется такая техника в каббале, но эта техника имеет обратный эффект. Потому что чем больше я устремляюсь якобы к духовным свойствам, к духовному миру, тем больше я обнаруживаю себя противоположной им.
То есть вы имеете в виду, надо просто пустить это на самотек, очень этого хотеть?
Нет. Дело в том, что попустить на самотек ничего не получится. Дело в том, что обретение высшего свойства, высшего мира, оно приходит свыше. То есть мы должны получить определенную энергию, это свойство, мы должны получить его сверху, не из нас самих. И вся методика, она построена на том, чтобы вызвать на нас особое излучение, называемое высшим светом, и тогда проявляется в нас этот экран. То есть здесь не происходит такого, как в любой работе, когда в результате моей работы является накопление навыков, опыта, и я наконец-то обретаю какое-то определенное свойство, являющееся следствием моих усилий.
Вы производите впечатление человека иронично.
Да.
Я хочу рассказать вам очень маленькую историю, а вы мне ее прокомментируете.
Договорились.
Когда я только начал заниматься психотерапией, сразу после института, я, естественно, был традиционным психотерапевтом и знал, что с моей точки зрения, что может быть и чего не может быть. Ко мне обратился человек, высокопоставленный человек, второй секретарь горкома партии, это, представляете, это достаточно высокая была позиция, в том городе, где я работал после распределения. Я занимался сексологией. На тот момент это была почти запрещенная наука. Это были 60-е годы. И вот человек рассказал мне ситуацию, когда он ушел от своей жены к любовнице. Потом он решил вернуться назад, и любовница сказала ему, что она его заворожила, заколдовала, там я уж не знаю, сделала что-то такое, после чего он ни с кем, кроме нее, не сможет иметь никаких контактов. Он пришел, он, естественно, как человек образованный, как человек информированный, в это не поверил, пришел домой и вдруг столкнулся с тем, что так оно и есть. Он пришел ко мне, к молодому тогда психотерапевту, занимающемуся сексологией, и рассказал про эту ситуацию. Естественно, я сказал, что этого быть не может, естественно, я сказал, что это просто его внушаемость и так далее, и так далее. Полтора месяца я убил на то, что я доказывал ему, что этого нет. А он каждый день приходил и начинал снова привычно конючить мне, что сделайте что-нибудь, я знаю, вы можете, я вам заплачу, ну, доктор, я никому не скажу, ну, пожалуйста. И потом так уж получилось, что отец мой, бывший драматический актер, который впоследствии стал психотерапевтом, мы учились вместе, я рассказал ему об этом. Он мне сказал, будучи человеком ироничным и тоже знающим, что может быть и чего не может быть с его точки зрения, он говорит, ты делаешь все неправильно. Человек хочет, чтобы ты его расколдовал. Надо его расколдовать. На следующий день Когда он пришел ко мне и стал привычно, почти уже безнадежно конючить про это, я подошел к двери, закрыл ее на ключ, подошел к окну, задвинул шторы, подошел к нему и сказал: «Ну смотри, если кому-то скажешь хоть слово». Потом достал из кармана завернутую в обертку, перевязанную ленточкой, таблетку фитина, это препарат фосфора. Дал ему эту таблетку, взял с него деньги, что по тем временам, как вы понимаете, было серьезным криминалом, и сказал: «Примешь эту таблетку за полчаса до предполагаемого контакта и никаких контактов в течение недели». Он ушел радостно, и потом я вызвал его жену и научил ее, как его надо стимулировать. Ночью меня нашли по скорой помощи, потому что случилось несчастье. Он не выдержал недельного этого самого режима. Мы сыграли в определенную игру. Я задаю вам бестактный вопрос. Вы сейчас, может быть, тоже играете в эту игру настолько увлеченно, что вы сами в нее поверите?
Каббала вообще не использует никакие эти ходы. Она говорит человеку: вот тебе книжечка, хочешь — давай, занимайся, не хочешь — нет. Если тебя давит, ты никуда не денешься. Если тебя не давит, ты не для этого.
Но тогда я вам задаю еще более бестактный вопрос.
Да.
А не тем ли самым занимаются люди, которые постигли в совершенстве искусство блефа, которые говорят: слушай, которые хотят завлечь человека в какую-то историю, и, естественно, одним из элементов является блеф. Когда они говорят: слушай, вообще, ты знаешь, я на тебя посмотрел, нет, ты еще, пожалуй, не дорос. Если тебе надо объяснять, то, пожалуй, знаешь, не надо, тебе это не нужно.
Ну, во-первых, это мы знаем, что это самый элементарный способ флирта, завлекания, это понятно, потому что скрытие, оно притягивает, возбуждает аппетит. Это все понятно, но каббала и этим не пользуется. То есть она вообще себя никак не проявляет. Она сейчас только в данный момент, потому что мир начинает входить в очень неприятное состояние, угрожающее состояние, только поэтому сейчас она себя раскрывает. И то я говорю о серьезной каббале, а не той, которая, вы знаете, существует кроме этого всего. То есть серьезное учение, которое никому не навязывается, никому действительно не предлагается. Ты хочешь... Бери книжки, и ты хочешь что-то делай. Нет рекламы в телевидении, в интернете, по радио. Нет никаких завлекалок. Абсолютно бесплатно, но абсолютно, так сказать, не предвзято, что ли, объективно, не без всякого выхода к человеку, без всякого давления. Это то, что делается с каббалой. Я вам еще раз повторяю. В каббалу приходят только те люди, которым деваться уже некуда.
Это хороший посыл, потому что то, чем занимаюсь я, а я занимаюсь психотерапией, как я уже говорил, взаимоотношений мужчин и женщин, ко мне тоже приходят люди, которым деваться уже некуда. И я веду программу на радио «Серебряный дождь», на американском радио, на телевидении. Но сейчас я очень хорошо понимаю нашу... Вы уж извините, что я себя идентифицирую с вами, но нашу с вами позицию. Ведь почему-то, при том, что мы никому ничего не доказываем и никому ничего не навязываем, почему-то же мы с вами сидим на экране телевизора, на радио, пишем книги, где написано Михаил Лайтман. Понимаете? И если бы, наверное, все-таки есть в этом какая-то, как сегодня модно говорить, фишка, понимаете? Почему я хочу, мне нравится не так, как раньше, мне это не определяет мое поведение, мое бытие, но для меня важно, чтобы было написано Александр Рапопорт. И для вас тоже ведь важно, чтобы было написано Михаил Лайтман. И для вас же важно, чтобы большее количество хороших людей стали, скажем, последователями каббалы, а как можно больше плохих людей стали хорошими и стали последователями. Ведь важно, согласитесь.
Это уже относится к другому совершенно вопросу, к побуждениям. Так вот, побуждения бывают двух видов. Побуждения эгоистические. Я, мой мир, моя семья, мои родные, близкие, знакомые, там... страна, народ, нация, неважно что, но в итоге я, или побуждение, которое продиктовано потребностями свыше, что ли, диктатом высшей силы. когда человек поднимается на уровень, когда не его собственные здесь уже желания определяют его поступки, а то, что требуется свыше. Снаружи это совершенно не видно, это выступает как обычный эгоизм. Конечно, я себя везде, можно сказать, рекламирую, пытаюсь, чтобы ко мне пришли, я пытаюсь, чтобы люди начали изучать каббалу. Можно сказать, что это, естественно, большой эгоизм. Я это учение принял, и мне оно показалось единственно верным и справедливым и правильным. Знаете, как было то учение когда-то у нас в России, в Советском Союзе. И поэтому я его навязываю всему миру. К сожалению, здесь опять-таки мы говорим о побуждениях, которые снаружи не видны.
Как сделать так, вот мне, Рапопорту, давайте сейчас забудем про всех остальных, а так, мне очень самому хочется как-то сделать так, чтобы я это ощутил. Вот, естественно, я понимаю, что этому надо долго учиться, естественно, надо очень хотеть, естественно, надо познавать какие-то... Знаете, я сразу вспоминаю, если 9 беременных женщин собрать вместе, ребенок все равно не родится через месяц. Я понимаю, что должно это занять какое-то время, но тем не менее. Вот человеку, который говорит сейчас с вами, и закончится наша беседа, и это достаточно короткое время, вы можете дать какие-то рекомендации?
Нет. Я все равно не смогу никак вам передать то, что вы просите, потому что эти вещи непередаваемы. Они только могут родиться в самом человеке. Шестое чувство, оно рождается в самом человеке только в результате его определенных усилий.
То есть вы сейчас ведете себя примерно как режиссер. Дело в том, что есть режиссеры, которые говорят, смотри, это надо делать вот так. Вот так работает, скажем, Михаил Казаков, которого я снимался недавно. Он говорит, смотри, это должно быть вот так. А есть режиссер, другой режиссер у меня, француз сейчас есть, который говорит, слушай, ну покажи мне. Я показываю, он говорит, нет, это не то. Я говорю, а как? Он говорит, не знаю. Покажи еще. Я показываю, он говорит, и это не то, покажи еще. И так может быть бесконечно. Вы второй режиссер, да?
Нет. Нет, совершенно нет. Во-первых, я ничего не режиссирую. Дело в том, что мы построены по подобию высшей силы. И должны прийти в равновесие с ней. Только тогда мы будем чувствовать себя комфортно. Но условия подобия, тождественности, построены все взаимодействия в природе. И только в состоянии подобия мы чувствуем себя хорошо. То есть взаимодействие, равенство сил, давление, температур и так далее. Каббала об этом только и говорит. Каким образом достичь равновесия со всей природой, с явной, скрытой, неважно с какой. Как привести человека к этому состоянию. И я здесь ничего с вами не играюсь. И не говорю вам, что попробуй так или попробуй сяк. У нас есть с вами четкая методика, которая описана в поколениях уже людьми, которые прошли весь этот путь. И они нам четко ее расписали. Я единственное, что являюсь как бы инструктором, дополнением к этой методике. Рядом с ней нахожусь. И вместе с вами пытаюсь, так сказать, помочь вам, поддержать вас, чтобы вы прошли все эти условия, после которых вы получаете ощущение высшего мира. Эти условия, которые вы должны выполнить, их много, и они постепенно и рождают у вас это чувство, с которым вы ощутите высший мир. Это не то, что я заплатил и сразу же ощутил. И вот сейчас я хочу, ты мне сейчас это дай. Это внутри нас рождается постепенно.
Можете вы, по крайней мере, вы же сейчас сказали все-таки о том, что вы инструктор, можете вы хотя бы обозначить направление, ну скажем, для того, чтобы человек, в данном случае я, сократил себе как-то эту дорогу к познанию?
Начало пути, оно начинается с того, что с определения, есть ли у вас это желание на самом деле.
Есть на самом деле.
Если это желание в вас существует, то есть вы не можете жить в нашем мире больше, существовать, то есть вы находитесь, я сейчас начинаю чертить, вы находитесь под линией, которая называется этот мир, и во всех своих телесных желаниях, и в желаниях к богатству, к славе власти, и к знаниям, ко всем этим нашим основным желаниям в нашем мире, они все укладываются в эти. Условно. Вот. Вы уже поняли, что этим вы себя не наполните. Если вы полностью это осознали и чувствуете, что нет в этом мире ничего, что может вас наполнить, тогда вы являетесь уже готовым вроде бы к началу духовного освоения.
Хорошо, хорошо. Но сказать вам честно, а нечестно в данном случае не имеет смысла говорить, я очень люблю естественное удовольствие мирские, естественно. Наверное, я даже произвожу впечатление человека, который любит мирские удовольствия. Так вот, богатство уже сегодня не является для меня ценностью. Но, скажем, удовольствия телесные по-прежнему являются. Но если я откажусь от телесного, то тогда почему бы мне не пойти в монастырь?
Нет, нет, нет. Здесь не говорится об отказе абсолютно ни от чего. Вы ни от чего не должны отказываться. Это не означает, что вы отработали все эти желания. Вы в течение своих возвращений в этот мир, так называемые гильгулим, кругообороты жизни, постоянно возвращаясь в этот мир, вы отрабатываете себя таким образом, что у вас остается только одно единственное желание. В этом мире себя я не наполню, мне надо что-то более другое, другое. Это не религия, это не какие-то медитации, не какие-то бабки там со своими заклинаниями, это просто что-то другое. Я при этом могу время от времени там вдруг бросаться там, в телесное наслаждение, там, в какие-то, или снова меня потянет на какое-то время куда-то что, но в принципе начинает накапливаться абсолютно явное ощущение того, что этот мир пуст.
Правильно. И вы говорили, я вот смотрел ваш, смотрел ваш диск, вот эту вашу видеопрограмму, и вы сказали, что человек возвращается. Появляется, возвращается до тех пор, пока он не осознал, что что в этом мире ему больше уже делать нечего.
Да. Что значит нечего делать? То есть со всеми этими наполнениями, которые ему может предоставить этот мир, мы ведь являемся эгоистическим желанием. Все наполнения, которые могут прийти ко мне с этого мира, для меня просто перестают существовать. И я чего-то хочу и не знаю чего. Вот тут возникает вопрос у человека, в чем смысл жизни? Такой детский вопрос, но здесь он уже вопрос серьезный. В чем смысл жизни? Такой человек, если он себя серьезно спрашивает, он уже готов к тому, чтобы начать изучать Каббалу. Потому что она дает ему наполнение иное. В отличие, вы можете, конечно, не верить, неважно, в отличие от всего остального, как он ощущает, что это Каббала, а не что-то другое, а он просто чувствует это своим вот этим внутренним чувством, что в Каббале он начинает нюхать, он приходит просто к ней, как электрический заряд в электрическом поле. Он просто приходит к тому месту, где находится книжка, где находится учитель, где где-то что-то говорят. Это построено опять-таки по тому же принципу подобия сопряжения в обычном пространстве двух частей. Вот они притягиваются плюс и минус друг к другу, подобные. И он начинает искать вот этим своей этой новой потребностью, желанием. И находит то место, где на самом деле находится устраивающая его методика. Может быть, он сейчас придет к буддизму, неважно к чему. Но в итоге он проделает еще один кружок и придет к Каббале. Сейчас в наше время к этой точке приходят уже очень многие. Поэтому мы и занимаемся распространением то, что было запрещено еще где-то даже 50 лет.
Дай Бог, я очень хочу, чтобы так было.
Это потребность, необходимость, она в нас постепенно формируется. И нас бросают снова убедить, что тебе надо обязательно этого, а может богатство, а может быть какие-то другие знания, а может там еще пару женщин, а может там еще чего-то там и так далее. Но в итоге формируется у человека абсолютно четкое, явное стремление к чему? Не зная смысла жизни, смысла вообще всей природы, я чувствую себя в ней просто зря существующим.
Сегодня, если мы с вами вдруг окажемся, я не знаю, на конференции в другой стране, и будем жить в соседних номерах гостиниц, и будет предложение какого-то развлечения, мы с вами можем там оказаться вместе?
Человек состоит из многих слоев. Я с удовольствием, может быть, послушаю какой-то юмор. Может быть, конечно, хорошие отрывки из опер. Мы остаемся в своих органах чувств. Мы остаемся в своих привычках и ощущениях. Пока мы в теле, все это существует для нас. Я говорю о превалирующем в нас, без чего все остальное смысла не имеет.
То есть все прежние какие-то мирские, телесные, духовные, скажем, мотивации, они остаются, но просто превалирует нечто высшее, да?
Вы их подтягиваете под источник жизни. Вы начинаете видеть, откуда все это исходит. Вы начинаете изучать зарождение нашей Вселенной, нашей жизни, нас самих, управление всеми нами, управление, ту часть, которую мы можем внести в это управление. Вы начинаете видеть все мироздание, постепенно оно начинает проявляться для вас, и поэтому вы ощущаете себя со всеми своими желаниями, как вы созданы, почему именно созданы в таких рамках, свойствах, в такой семье выросли и так далее. То есть перед вами открывается вся абсолютно общая картина. При этом ваши желания все и прошлые, они остаются на своем месте. Просто вы начинаете их видеть в общей этой связи со всем этим непрерывным и вечным миром. Ни в коем случае человек не имеет права отрываться от этого мира. Наоборот, каббалисты говорят о том, что ты обязан жениться, рожать детей, воспитывать их, работать, во всем быть в этом мире, слушать новости, участвовать в выборах. Все делать. И это мой учитель то же самое так и нас и учил. Этот мир создан не зря. Он специально создан таким, что именно изнутри него ты можешь одновременно постичь и высший мир и совместить эти два мира вместе. Тот, кто говорит, что этот мир ничего не стоит, он просто не понимает. Он просто отрицает одну из частей мироздания, которая находится под этим общим управлением природой.
Есть какие-то вещи, которые человек, постивший каббалу, не приемлет?
Все мы являемся не более или менее, как маленькими эгоистическими желаниями. И человек поступает только из своих желаний. Поэтому нет ничего в человеке, чтобы можно было характеризовать как плохое. Потому что у него нет другого выбора и выхода. У него нет выбора, как по-другому поступать. Он поступает только исходя из того, что в нем есть. Что в нем сформировалось под воздействием там, родителей, каких-то генов. И сейчас мы доказываем, доказывается, что вообще все в нас гены определяют. Поэтому ничего плохого нет и ничего хорошего нет, если это сама природа. В природе ничего нет ни плохого, ни хорошего. Плохое или хорошее человек определяет, когда у него появляется вместе с нашим миром, еще информационный слой, и вот он начинает определять себя относительно этого информационного слоя, подстраивать себя под этот высший информационный слой, под этот высший образ жизни. И он не отрицает при этом ничего. Все, что в нем есть, он принимает и только правильно, тождественно устраивает это в одном общем мироздании. То есть, к нам, ближе к нам, никого не порицать, никого не осуждать, и только ждать, пока у человека, когда создать, в принципе, каббала о чем говорит? Она говорит так, что необходимо создать такое общественное мнение, которое бы, и это единственный наш инструмент воздействия на человека, когда человек бы по-иному антиобщественно поступать бы не смог. А в остальном во всем дать человеку абсолютно свободный путь личного развития, пока он не дозреет для того, чтобы устремиться и к высшему мирозданию, к высшему миру.
Вы все время говорите, я обратил внимание, вы все время употребляете слово «мы должны», «они должны», «человек должен». Психологи сегодня Но, по крайней мере, рациональная эмоциональная терапия, в частности, вот Альберта Эллиса, мне приходилось у него учиться, они предлагают слово «должен» заменить «было бы неплохо, если», но «если нет», то тоже ничего. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что психологи, к сожалению, ошибаются, потому что «если бы» да «было бы» говорит о неявном, неоформленном желании человека, когда он не знает вообще, что он желает. Если человек знает, что он желает, он говорит: «я должен, я хочу».
Правильно. Но тогда человек сталкивается с тем, что его желание может не осуществиться, и он будет тогда очень сильно расстроен. И тогда человек будет говорить: «это трагедия», он будет говорить: «я шокирован». А если он предполагает, что может быть результат хороший, и он хочет его, но допускает, что может этого результата и не быть, тогда в результате он скажет: «досадно, черт возьми, но ладно, так будет что-то другое». И ощущения его будут более комфортны.
Каббала говорит о другом. Каббала говорит о том, что мы никогда не должны раскаиваться в том, что получается. Потому что получается всегда наше настоящее, истинное, следующее состояние, которое движет нас к одной цели. А как оно проявляется в этот момент относительно нас, определяется соответствием между нашими свойствами и свойствами общей природы. То есть уравновешиванием между тем и другим. И поэтому мне не надо вообще ни о чем сожалеть. Я должен думать только о том, как следующее мое состояние, что оно было, чтобы оно было бы намного ближе к природе. Дело в том, что растительное, животное и неживая природа, они находятся практически в прямой связи с природой, поэтому не ошибаются. Ошибается только человек вот в этих своих желаниях. Телесные, богатство, слава, знания, то, что нам дано свыше животного, в этом мы ошибаемся, в этом мы не знаем, как себя вести. Если бы мы эти желания наши поставили бы тоже в равновесие с природой, тогда мы бы чувствовали себя абсолютно комфортно, мы бы не получали бы никаких пинков от природы. Проблема в том, чтобы знать, как же мы должны себя вести на том уровне, чтобы тот незыблемый закон природы на нас отрицательно не действовал. Каббала этому обучает.
Скажите, пожалуйста, доктор Лайтман, как вы относитесь к ситуации, когда, ну, раньше принято было считать, что мужчина полигамен, что, наверное, и есть на самом деле, что мужчина может вступать в отношения с женщинами без любви. Работая очень много лет с парами и большей частью с женщинами, я обратил внимание на то, что мужчина может вступать в любовные, в прямом смысле этого слова, отношения с несколькими женщинами. И если бы ему это разрешили, узаконили, или, я не знаю, с точки зрения морали на это смотрели нормально, то, наверное, это бы пошло, с моей точки зрения, на пользу обществу, потому что огромное количество женщин сегодня страдает от одиночества. Что думает Каббала по этому поводу?
Значит, во-первых, то, что мужчина полигамен, мы знаем из наших древних источников. И на самом деле это все исходит из духовного мира. Мы же изучаем структуру духовного мира, как созданы наши прообразы духовные. И там духовный наш прообраз, называемый Зарампин, и духовный прообраз женский Малхут, они таким образом созданы, что Зарампин практически он один, единственный, а Малхуйот существует до бесконечности много. То есть, естественно, что полигамность мужчины это определяется духовными нашими корнями. И поэтому все наши праотцы так и поступали. Кроме того, поскольку у мужчины существует четкая связь с высшим миром, а у женщины эта связь с высшим миром существует только через мужчину, Зарампин непосредственно связан с высшими парцуфием, с высшими слоями духовными, а Малхут только через Зарампин, поэтому мужчина более свободен. Что делать в наше время? Я считаю, что в наше время делать нам нечего. Мир мы с вами не исправим, потому что мир движется к еще большему, наоборот, неисправлению, проявлению всего того, что в нем есть, заложено изнутри все разбиение, которое в нем изначально существует. Семья абсолютно и полностью распадется, общество полностью распадется, и люди будут абсолютно не ощущать никаких рамок, дети не будут себя ощущать рядом с родителями, наркомания и все прочие вещи будут абсолютно свободными. Это то, что мы видим впереди. Это является частью маленькой всего общего кризиса, который должен привести человека к единственному решению. Или я знаю, как все устроено, и таким образом я могу правильно поступать из видения явной картины мира, как я не всуну руку в огонь, потому что знаю, что сожгусь. Также мне нужна необходимо видение полной картины мира. И тогда придут к кабале.
Я согласен, но тогда получается, что мы, что я сейчас, узнав о том, что существует какой-то путь, выберу для себя этот путь, понимая, что мир мы не переделаем, и я это понимаю уже сейчас, хотя не очень с этим согласен, в том плане, что мне кажется, что если я вовлеку хотя бы одного человека, а работая, скажем, на радио и на телевидении, я могу вовлечь большее количество людей, которые просто пойдут за мной, потому что им будет нравиться, как я себя чувствую с их точки зрения. Вот. Но тем не менее, все-таки большее внимание я уделю себе, большее внимание я уделю своим ощущениям и скажу, что в конце концов мир нам не переделать. Я буду тихонечко развиваться, постигать мир, обретать экран, шестое чувство. Кстати, мне очень понравилось то, что вы сказали в отношении полигамности мужчины и того, что женщина с внешним миром, с высшим миром общается через мужчину. Я в ближайших своих программах женщину обрадую обязательно. Мне кажется, что все-таки будет правильно, если мы будем кого-то за собой все-таки вести. Ну, нет? Неправильно?
Человечество... Все эти попытки уже перепробовала за всю свою историю. И мы в итоге приходим сейчас. Я надеюсь, что мы быстро придем к состоянию, когда мы увидим, что все, что мы делаем на нашей земле, неудачно. И только нам во вред. И нам необходимо знать общую природу, ее программу, ее цели. И тогда, как я знаю физику, могу... правильно более-менее поступать, также до тех пор, пока я не знаю общего закона, общей картины природы, я буду все время ошибаться. Лучше сидеть и ничего не делать. То, что мы наделали в этом мире, это сейчас только начнет еще проявляться.
Скажите, вот вы разговариваете сейчас со мной. Мне просто интересно узнать. Вот я когда разговариваю с людьми, вот меня останавливает, допустим, человек на улице и говорит, о, доктор Апопорт, я вас видел там-то, там-то, вот скажите мне. Я ловлю себя на том, что я испытываю удовольствие от того, что этот человек воспринимает меня как кого-то, понимаете, кто является для него авторитетом. У вас есть такое ощущение удовольствия?
Я ненавижу, когда меня останавливают с этими вопросами, я стараюсь от людей с этими вопросами убегать. Потому что я на них ответить все равно не могу. Если у человека возникло вот это вот желание, тогда он для кабалы. Ко мне должен прийти человек, который серьезно настроен уже на ощущение высшего мира.
Я согласен. Михаил, но как человеку, вам разве не приятно, что кому-то приятно с вами общаться?
Мы с вами снова втыкаемся в область, которая называется мотивация. У меня нет никакой мотивации разговаривать ни с кем. У меня нет мотивации быть популярным сам по себе. Если я при этом толкаю свою идею, только идею, отвлеченную от себя, тогда это имеет смысл. Если я могу эту идею протолкнуть, где я совершенно в этом не участвую, неважно, это будет, может быть, еще лучше, тоже пойдет. То есть, вы понимаете, тут проблема в другом. Когда человек ухватывается за более высшую ступень, за более высший мир, у него меняются приоритеты. У него вот этот эгоизм земной со славой, вот здесь вот, который есть, он уже приобретает совершенно иную форму. Есть слава, но слава, которая построена на том, чтобы привлечь человечество вот сюда. Он ощущает себя представителем вот этого высшего информационного слоя. К себе он это уже не относит, потому что он теряется в природе сам по себе. Он, как я свое, теряется. Когда человек поднимается от нашего уровня к информационному уровню, вот, допустим, два каббалиста поднялись к информационному уровню, который мы называем высший мир, допустим, они начинают ощущать себя существующим в одной системе, замкнутая система, которая называется Адам. Адам – это общая душа, человек. общая душа. И они себя там ощущают, как частички этой системы. Вот это, допустим, я, а это ты. Все. Причем ощущения такие, что мы являемся абсолютно равными, равноправными, равнообязанными участниками этой системы, как один этот организм. Это практически организм. И он не существует ни без одного, ни без второго. И нет поэтому у нас в этом организме никакого преимущества одного над другим, а только заинтересованность в правильном взаимном функционировании. И в желании, чтобы все остальные из нашего мира поскорее бы в этот организм информационно, чувственно вошли и объединились бы в правильном взаимодействии. Тогда бы вот этот вот Адам, так называемый, пришел бы в соответствие с природой, которая вокруг него, которую назовите творец или природа, неважно кто. И тогда бы вся эта конструкция бы ощутила бы вечность и совершенство, а не то, что она ощущает, когда находится в маленьких эгоистических желаниях.
Вы считаете, что в течение нескольких десятков лет произойдет всеобщее, всечеловеческое, ну скажем так, окоболение в хорошем смысле?
Окоболение, да, все люди духовно поднимутся и будут чувствовать себя как один единый организм. И вообще, как один единый организм будет чувствовать всю природу.
Скажите, а такие люди, как, скажем, Усама бен Ладен там...
Что вы говорите? Вы, как психолог, не понимаете, что человек в нашем мире совершенно неволен. Они абсолютно все люди, тем более такие, которым выпадает такая общественная нагрузка, они абсолютно не вольны в своих действиях. Это просто марионетки. Но что есть у человека в нашем мире? В нашем мире существует человек. Он не знает, каким образом родился, как его воспитали, почему он ничего не выбирает, ничего в нем нет своего. Вот таким образом родился в нашем мире, таким образом его воспитали, и вот он уже 20 лет вытаскивает его, как хлеб из печки. Что мы можем с него спрашивать?
Мы с него ничего спрашивать не будем, но такие же люди есть, этих же людей достаточно много. И вот когда будет всеобщее познание, всеобщее вовлечение человека в этот круг Адама, там, эти люди в это время куда денутся?
Они будут такими же, как и все остальные. Мы все в этом мире абсолютно подневольны. До тех пор, пока у человека нет связи с духовным информационным слоем, и он не выбирает, как поступать, он действует только под воздействием законов извне, действиями извне. В нашем мире мы все марионетки.
Может наступить момент, с вашей точки зрения, когда все когда те люди, которые окажутся за пределами, почувствуют свою несостоятельность и бессмысленность дальнейшего пребывания за пределами, и по какому-то стечению обстоятельств окажутся внутри?
Вот может? Именно к этому нас и ведет сегодня природа своим все разрастающимся кризисом. Во всех областях, в семье, в государствах, в экономике, неразбериха, в экологии, в наркомании, в чем угодно. К этому всему мы и идем. То есть в итоге мы все убедимся, что без познания высшего мира, задач, знания, практики, программы всей Вселенной, цели существования Вселенной, мира всего, без того, чтобы соответствовать этому всему, мы просто себя губим.
Понятно. Это вот схождение этих двух зубцов вилки произойдет через катастрофу?
Это зависит от того, здесь уже есть свобода воли. Здесь единственная и первая свобода воли, которая есть у нас. Или мы сможем распространить знания о Кабале таким образом, что человечество начнет понимать под воздействием высшего света, тут есть так называемый Ормакив, который воздействует, и тогда оно увидит раньше, до катастрофы, по сравнению с тем, что ему незримо как бы светит эта высшая энергия, свое порочное состояние, или мы не сможем этого сделать, и тогда произойдут пару мировых атомных войн. И после этого останется там жалкие остатки человечества, которые все равно выполнят эту программу и поднимутся до уровня Адама.
Все, тогда, наверное, последний сегодня вопрос. Вы сказали, или произойдет так, или произойдет так. С вашей точки зрения, не как оптимиста, не как человека, проповедующего Каббалу, а просто с вашей точки зрения Михаила Лайтнера, человека, как все-таки вам кажется, будет на самом деле?
Я обязан каждую секунду представлять себе, что эти два решения равноценны.
Меня устраивает ваш ответ. Спасибо. Спасибо. Мне было очень приятно с вами общаться. Я очень рад, что я с вами познакомился. И я очень бы хотел с вами увидеться. Поэтому давайте как-то будем на связи и не будем теряться друг от друга. Потому что последняя ценность моей жизни – все-таки я пришел уже к тому ощущению, что я уже не собираю костюмы, не собираю котлеты, не собираю машины, а собираю отношения с людьми. Еще раз спасибо вам и всего хорошего.
До свидания, Александр. Будьте здоровы. До свидания. Вот, пожалуй, и все это интервью. Он, правда, с тех пор не показывался, но я надеюсь, что если у него возникнет желание, он меня посетит, и мы продолжим. Я сожалею, что Москва не слышала то, что я сказал. Я сказал, что сейчас покажем вам маленький фильм. А сейчас у нас осталось еще, в принципе, 35 минут до окончания урока. Он полтора часа у нас идет. Поэтому я сейчас продолжу нашу обычную тему строения высшего мира. Давайте вспомним, о чем же мы с вами говорили. Мы говорили о том, что в результате 5 последовательных событий работы света над желанием возникло желание из ничего, и оно развилось до состояния мира бесконечности. Мира бесконечности. Свет полностью наполнил это желание, и в это время оно ощутило себя абсолютно противоположным свету, так что сделало при этом цимцум алиф, первое сокращение, и решило принимать свет, только если оно будет соответствовать этому свету по своему качеству отдачи. Значит, для этого это желание обрело экран, и мы с вами уже рисуем другую картинку, где это желание работает с головой, у него есть рожь, так называемая голова, часть, где оно рассчитывает, сколько наслаждения приходит к нему и какую часть наслаждения оно может принять, чтобы это было ради отдачи, а ту часть, которую не может принять, существует вокруг него в виде окружающего света, так называемого ормакив. Внутренняя часть, которая приходит в свет и заполняет внутреннюю часть, называется орпними. Сама часть внутренняя называется тох. Часть, которая остается пустой, называется сов. А там, где производится решение на п, табур, там, где останавливается свет, и сиюм, там, где вообще заканчивается полностью парцов. Весь вот этот вот парцов, так называемый, он представляет собой вот это желание. Вот это желание, оно и стало парцовом, оно просто разделилось на ту часть, на которую может принимать свет, и та часть, которая не может принимать свет. Это подобно, мы говорили, тому, как если передо мной находится хозяин, и находится стол с каким-то угощением. Вот, допустим, здесь какая-то такая тарелка с угощением, а здесь нахожусь я, который очень желает страстно этого угощения, но рядом находится хозяин, который показывает, что он мне желает дать. Он меня угощает. Если я чувствую, что он меня угощает, у меня возникает чувство стыда. И для того, чтобы это чувство стыда каким-то образом компенсировать, я отказываюсь от угощения. Отказываюсь от угощения, а хозяин настаивает. В итоге мой отказ и его просьба приходят к такому виду, что я начинаю понимать, что если я начну принимать сейчас угощение, то я этим буду делать одолжение хозяину. Я из получающего стану дающим, оказывающему ему какое-то наслаждение. Поэтому, если я действительно отталкиваю от себя и принимаю только ради Творца этот высший свет, то я этим достигаю не просто наполнение этим высшим светом, а я этим достигаю подобия хозяина, подобию Творцу. Я становлюсь равным ему. Вот на этот уровень это созданное желание, это клей, оно должно взойти. То есть цель всего творения заключается в том, чтобы творение, вот это созданное желание, стало равным Творцу. Это созданное желание включает в себя миры и все, что в мирах в этих существует. И неживое, и растительное, и животное, и человеческое. В нашем мире и во всех остальных мирах все-все включено в этом кли. И его надо привести к полному подобию Творцу. И мы с вами изучали, каким образом это можно сделать. Значит, первый раз принимается какая-то порция света, и этот парцуф, эта порция света называется гальгальта. Затем происходит исторжение света, следующая порция называется ап. Происходит это на решимо уже 4-3, гальгальта на решимо 4-4. То есть самое большое желание и самое большое свет на уровне хазе, груди, предыдущего парцуфа строится П следующего парцуфа. Аб получает свет, так же, как и гальгальта, делает расчет, получает внутрь себя свет. Происходит такая же реакция давления на этот парцуф. Прими больше, он не может устоять. Опять же происходит исторжение, истечение света. Понижается при этом решимо тоже на хазе. Аба образуется П следующего парцуфа, который называется САК. С решимот уже 3-2. Происходит снова порционное получение света и затем его исторжение. Но вот здесь вот происходит интересная вещь, мы с вами говорили, как поскольку исторжение света приводит к тому, что исчезает свет хухма, который был в гальгальте, в Аб и в САГе, в Орпними Сага, и остается только свет Хасадим, 2-2. Свет Хасадим – это свет отдачи, не свет получения. То есть свет, когда наслаждаешься не от того, что получаешь, а от того, что отдаешь. И поэтому этот свет весь, исторгающийся, он спускается вниз и заполняет всю вот эту вот пустую часть кли, которая называется Соф. Смешивается с ней. И образуются у нас очень интересные здесь 10 сферот, где кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, от, исуд, малхут, они делятся на две части. Одна часть отдающая, называется гальгальтайнаим, и вторая часть получающая, называемая ахаб. И эти две части, они здесь реагируют на совпадение бины, это в принципе весь парцуф называется бина, вот эта часть, а эта часть малхут. Малхут это отдача, бина это отдача, а малхут это получение. Для того, чтобы нам исправить малхут, для этого надо внести в нее свойства отдачи. Потом мы с вами будем изучать, каким образом эти свойства отдачи входят в нас. Мы ведь в нашем мире являемся абсолютными эгоистами и не желаем ничего, кроме как получать. То есть у нас малхут – это наше исходное свойство. Абсолютный эгоизм. И для того, чтобы нам исправиться, достичь выхода из нашего мира, приподняться над нашей природой, ущербной, болезни, горе, страдания, все, что заставляет нам малхут. Для этого нам надо обрести свойство бины. Вот нам надо именно произвести то же самое, что было произведено здесь. Сейчас мы учимся из этого действия, что же произошло. А произошло следующее. Бина и Малхут воздействуют друг на друга. Бина наполнила Малхут светом Хасадим. И получила от Малхут ее желание огромное. Получать. Желание получать. Бина состоит из двух частей. Как мы говорили. Гальгаль, Тейнаим и Ахаб. Гальгаль Тейнаим – это чистая отдача. Делай, что хочешь, я не получу. И поэтому Малхут своим желанием получать на эти келим, на эти желания кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, воздействовать не может. Они так и остаются чистыми. А желание, нижняя часть тиферет, допустим, половинка тиферет, нецех, вот, есод, Малхут – это желание уже получающее. И здесь Малхут настолько воздействует, настолько добавляет к ним свои огромные желания, что эта часть бины обязана сократиться. Произвести то же действие, что и вот этот вот цимцум алиф, который произошел в мире бесконечности. Происходит это сокращение, то есть экран ограничительный, окончательный, который стоит здесь, поднимается до уровня тиферет и ограничивает верхнюю часть парцуфа, где может распространяться свет, от нижней части парцуфа, где здесь свет уже распространяться не может. Малхут поднимается сюда, вот этот экран поднимается сюда, перекрывает свет. Такой подъем экрана снизу вверх до уровня тиферет парцуфа называется цимцум бет. Здесь был у нас цимцум алиф, а сейчас у нас здесь цимцум бет. И цимцум бет говорит, в принципе, о том, что бина добавила к себе свойство малхут в своей нижней части, но при этом полностью сократилась. Но зато у нас получилось уже очень интересное свойство. В одном парцуфе находится и бина, и малхут. То есть в итоге мы получили того, чего не было никогда. У нас получилась очень интересная вещь. Была бина сама по себе, и Малхут сама по себе. А сейчас они вместе собрались в один парцуф. Верхняя часть которого бина, а нижняя часть которого Малхут. Они, правда, еще разделены между собой. Здесь полностью отдача, а здесь получение. Они разделены между собой, но уже находятся в одном парцуфе, в одном объекте. Два абсолютно разных свойства. Две природы разные. Это природа Творца, а это природа творения. Уже находятся вместе. Еще не перемешаны, разделены друг от друга, но все-таки уже находятся в одном объекте. А теперь вопрос, задача в чем? Смешать свойства бины и малхут друг в друге. Для чего? А потому что если я смешаю свойства бины и малхут, у меня получится так. Здесь у меня получится бина плюс малхут, а здесь получится малхут плюс бина. Для чего это мне надо? А вот почему. Бина – свойство Творца. Бина желает отдавать. Она будет знать, как мне надо отдавать, потому что она проникнется моими желаниями. Это как мать, которая чувствует, что происходит с ее маленьким ребенком. Не надо, чтобы он ей ничего не говорил. Она чувствует по нему, она состоит как бы из него. А если Малхут получит свойство бины, то она сможет получать от бины ради отдачи. И тогда они будут равноценны. Тогда творение Малхут достигнет уровня Творца, бины. Потому что будет получать от бины ради того, чтобы отдавать ей. Так же, как бина отдает, так и Малхут будет отдавать. Значит, следующим этапом мы должны с вами изучить, каким же образом происходит смешивание Малхут и Бины, так, чтобы в Бину попали свойства Малхут, Высший проникнулся желаниями Низшего, а Низший получил бы свойства Высшего. И это у нас происходит в так называемых действиях, называемых Шевирата Килим, разбиение сосудов в мире Некудим. Мы с вами изучали, но я на всякий случай начерчу. Эти чертежи полезно все время каждому чертить, и постепенно-постепенно они начнут вдруг говорить вам, а что же за ними стоят, какие свойства, какие вообще действия, где это все происходит, в каких вообще объемах, измерениях. Значит, у нас есть Гальгальта, затем Ап, затем Саг, и вот Саг начинает, значит, спускаться вниз, нисходит вниз его свет, Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Исот, Малхут, наполняет эту часть светом, получает, то есть свойство Бины туда вливает, и получает от нее свойство Малхут, и происходит цимцум до середины Тиферет. Мы с вами изучали, значит, этот подъем называется, как мы уже только что говорили, цинцумбет, и происходит в этом месте разделение сферот. Кетер хухма бина хесед гвура тиферет. Они называются место мира ацилут. Здесь затем будет мир ацилут, в котором будет свойство полностью свойство Творца. А здесь разделяются эти сферот на часть бины, на часть Тиферет, которая здесь, это свойство мира Брия. Будет здесь мир Брия. Затем три сферот Нецехот Йесод. Здесь будет мир Йецира находиться. И там, где Малхут, будет находиться мир Асия. А под всеми ними будет наш мир, в котором мы сейчас с вами существуем. Только его мы сейчас и ощущаем. Наша задача — выйти из нашего мира, самого худшего, самого низшего, и начать подниматься. Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон и мир бесконечности. Это наша задача, и это мы должны сделать в нашем мире. Именно находясь своим телом в нашем мире, достичь мира бесконечности, чтобы полностью вся вот эта высота была у нас, наши ноги стояли бы здесь духовного постижения, а голова была бы в мире бесконечности. К этому мы должны с вами прийти. Если не успеем в этой жизни, то еще раз. Но уже то, что делаем, переходит из одной жизни в другую. Что происходит дальше с этим парцуфом? Он, как обычно, поднимается вверх со своими решимот. Мы изучали с вами, что решимот там в этом парцуфе, они 2-1 с цимцумбет. Происходит зивук, то есть ударное столкновение с высшим светом на экране, находящимся в Никве и Наим, и нисходит вниз парцуф, который распространяется от Табура до Тиферет. Это место, куда ниже распространиться этот парцуф не может, называется парса. Разделительная такая перегородка между тем, той областью, где может быть высший свет. Из мира бесконечности он может распространиться до парсы, но ниже ее распространиться не может. Этот парцуф состоит, в свою очередь, как и все остальные парцуфим, из трех частей, называемых кетер, Аба в има, так называемые Аба в има в переводе значит отец и мать. То есть это хохма и бина. И затем Зерампин и Малхут, которые называются вместе зон. Зерампин и нуква. И все они находятся в состоянии, когда у них есть только отдающие желания, вот эти вот маленькие. А затем приходит сверху еще один большой свет, хухма, и он наполняет весь этот парцуф, заставляет его распространиться вниз, присоединить к себе малхут. Здесь только бина, а здесь и малхут. И когда он распространяется вниз, здесь происходит взрыв. То есть происходит взрывное проникновение бины в малхут. Это непростая вещь, я не буду о ней рассказывать подробно в нашем курсе, потому что она изучается на протяжении, ну, где-то 400 страниц в учении 10 сферот в нашем шеститомнике. Но зато из этого получается, что бина и малхут вместе соединились ударным образом. Они были отделены друг от друга. Бина была наверху, и малхут была внизу. А сейчас они соединились друг с другом. И в итоге у нас получается здесь так называемые разбитые перемешанные желания. Если мы их разобьем на части и исследуем, то они состоят из четырех частей. Бина, можно выделить чистую бину из этой смеси, можно выделить чистую малхут, можно выделить бина, в которой есть малхут внутри, и можно выделить малхут, которая приняла свойства, в которой есть бина. Четыре вида желаний возникают в результате ударного проникновения малхут в бины или бины в малхут. Вот эти четыре вида желаний, они у нас теперь находятся внизу, и из них строятся дальнейшие миры, возникающие здесь. Из свойства бины строится мир Ацилут. То есть Ацилут – это свойство Творца. Из свойства Малхут ничего не строится. Это желания, которые не смогли в себе никаким образом принять свойства отдачи, свойства бины, проникнуться ими. И поэтому они ни на что не годные. Они называются, эти желания, клипот. Нечистые, так называемые, желания. Желания, которые невозможно исправить. Из свойств бины, в которой есть малхут, образуются здесь такие желания, которые... из которых строятся миры Брия, Ецира, Асия. А из свойств Малхут, в которых появилось свойство бины, тоже есть такие определенные здесь желания. Эти желания, они хотя Малхут, но в них внутри есть свойство бины, и поэтому она желает подняться к бине, и входит, и войти в мир Ацилут. Таким образом, вот это самая главная часть. Малхут входит в мир Ацилут. К Творцу присоединяются желания творения. Или, иными словами, можно сказать, творение сливается с Творцом. Вот эта часть, она для нас самая главная. Вот эту часть нам надо выделить в себе. Мы потом это будем изучать, как это делается. И когда мы выделяем эту часть, она как бы как поплавок поднимается, и мы выходим ощущениями из нашего мира в более высший мир, в мир Ацилут. Через все миры. Как бы всплываем. Как строятся эти миры? Что в них находится? Устройство миров первый мир – это мир Ацилут, как мы сказали. Состоит только из свойств бины, отдающих свойств бина. он состоит из пяти парцуфим, как любой мир состоит из пяти парцуфим. Самый большой парцуф в нем начинается от табура от нашего и до парсы. Парцуф, который называется Атик. Следующий парцуф, который в нем... Давайте тут мы напишем Атик. Следующий парцуф, который в нем... Называется Арих Анпин. Атик называется Атик от слова неэтак. Неэтак. То есть, как сказать, неэтак, отключенный, изолированный. Неэтак, изоляция, отключение, в общем, отключенный, изолированный, изолированный. Потому что он не относится к остальным парцуфим. Он как бы отключен от них. Он относится к более высшим. Он является передаточным звеном между... Тут есть у нас мир бесконечности. Далее здесь у нас есть мир Адам Кадмон. С его пятью парцуфимами. Гальгальта, Апсак, Майбон. Или мы можем назвать это парцуфим Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Из мира бесконечности свет проходит через мир Адам Кадмон и поступает в Атик, в парцуф Атик. А Атик этот, он как бы трансформирует свет, который получает из надтабура, в свет, который пригоден для мира Ацилут. Он передаточное звено. Буфер такой. Поэтому называется наитак, изолированный от мира Ацилут. Он как бы относится еще к миру Адам Кадмон, к более высшему миру. Хотя уже и находится внутри. Мы в духовном мире сталкиваемся очень часто с такими элементами. Затем в нашем мире мы знаем, соответственно, видим в природе тоже такие состояния или части в любом организме, где... в какой-то части организма есть функции одной части и другой, и она как бы буферная зона такая. Так вот, Атик выполняет такую функцию. Следующий парцуф Арихампин в переводе Арих. Это называется длинный или большой. И Анпин Хухма. Большая Хухма. В нем огромный свет Хухма. Арихампин. То есть Атик и Арихампин, они вот такие парцуфим. Теперь следующий парцуф называется у нас Аба Веима. Мы уже говорили, Аба Веима у нас были в мире Некудим. Это Аба, это отец. Аба это отец. И В это И на иврите. И има – это мать. Отец и мать. Эти два парцуфа, которые действительно, как в нашем мире, отец и мать, следят за тем, чтобы вырастить и исправить Зерампин и Малхут. Зерампин и Малхут вместе называются Зон. Зон от слова Зерампин. И Малхут называется Нуква. Так вот, самое главное, что есть в мире Ацилут. Атик, Арихампин, Аба, Вима вместе, все эти парцуфим, в них свойства Творца. Они абсолютно альтруистичны, нет в них никаких совершенно неполадок. Зон, они являются передаточным звеном, который... с одной стороны, находится в контакте с Аба в Има, а с другой стороны находится в контакте с мирами Брия, Яцира и Асия. Вот. Эта функция зон мира Ацилут нам очень нужна и интересна. От сопоставления зона в мире Ацилут происходит в нашем мире все-все действия, все-все события. Зерампин относительно Малхут поворачивается по определенной схеме. В нашем мире, соответственно, с этим проявляются времена, движения всей Вселенной, всех ее частей, взаимосвязь между ними, распространение, прогресс, эволюция на всех уровнях. Зон – это самая главная часть, потому что для нас, потому что она на нас влияет сверху вниз. Если мы из нашего мира начинаем стремиться с вами к духовному миру, мы входим в миры Брия и Цирасия. Наше желание, если оно поднимается из нашего мира через Сиюм или через Махсум, оно уже называется душа. И тогда оно подпадает под влияние зон мира Ацилут. И мы, если пожелаем слиться с зон мира Ацилут, подняться к нему, то зон мира Ацилут светит нам, дают нам силы, и мы поднимаемся и входим в мир Ацилут, и затем уже по цепочке до мира бесконечности. Этот весь процесс мы с вами будем изучать. Значит, вот это, в принципе, одна из схем соотношения парцуфим мира Адам-Кадмон, мира Ацилут. Вот это все мир Ацилут. И миров Брия и Цирасия, а также нас здесь внутри. На следующем уроке мы с вами будем изучать состояние этих миров. Они для нас самые главные. Почему? Потому что мир бесконечности, он абсолютно застывший мир. Затем за ним следует мир Адам Кадмон. Гальгальта, Апса, Ап, Сак, Мабон. Это мир тоже застывший. В нем есть, как мы говорим, Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Пять парцуфим. В нем происходит всего лишь разбиение этого общего света, который есть в мире бесконечности, на пять частей. В зависимости от авиюта 4, 3, 2, 1, 0. И, соответственно, свет в них нефеш, рох, нешама, хая и ехида. Пять видов желаний и пять видов света. Это то, что есть у нас в мире Адам Кадмон. Как бы общий свет, это общая посылка, которая здесь находится. Она разбивается здесь на пять частей. Для чего? А для того, чтобы потом, в зависимости от того, что надо дать вниз, берется определенная часть с определенной степенью желания, 4, 3, 2, 1, 0, и, соответственно, с определенным светом, соответствующим этому желанию. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. То есть мир Адам Кадмон, он ничего не делает, кроме как разбивает мир бесконечности на отдельные порции. А вот находящийся уже под табором мир Ацилут, как мы с вами говорили, в нем свойство бины. Которая желает все отдавать вниз. И принимать к себе желает. Она желает все отдать вниз, и она понимает, эта бина, что внизу есть Малхут. Откуда она понимает? а потому что мир Ацилут создан уже после разбиения Килим, с ощущением того, что же есть у творения. Свойство бины – это свойство Творца. А Малхут, которая сюда вошла, она как бы как часть ребенка в матери. Мать ощущает, что это ее ребенок, что она должна ему что-то дать, что он что-то желает и хочет. Вот это свойство Малхут, которое находится в бине, так оно позиционирует бину относительно себя. А здесь наоборот, здесь внизу находятся так называемые души, тех, которые желают возвыситься, людей. Они состоят из Малхута и из бины вместе тоже. Малхут – это исконное свойство человека, эгоистическое, а свойство бины – это если он проникается желанием подняться духовно, то появляется в нем свойство бины, и тогда бина плюс Малхут наверху, если они соответствуют Малхут и бине внизу, то происходит подъем этой души в мир Ацилут, и затем уже в мир бесконечности через мир Адам Кадмон. Вот на следующем занятии мы будем с вами изучать строение миров Ацилут и этого пространства мира Брия и Цира и Асия. Затем мы с вами будем изучать сотворение Адама, из чего же создан Адам. Каким образом он прошел свой грех, грехопадение, в чем оно заключалось, падение в наш мир, размножение до 6 или до 7, допустим, даже миллиардов людей, и исправление этого греха Адама и подъем на уровень мира бесконечности. Это мы с вами будем изучать. Практически все, что мы изучили до сих пор, о чем говорили, мы изучали о том, что окружает нас. А о нас самих, о Адаме, мы еще с вами не изучали. Это будет темой нашего следующего урока. Мы очень много раз будем потом в других курсах повторять всю эту систему, с разных сторон ее изучать, потому что все это, я не думаю, что вы что-то поняли или запомнили. Это все слышится потихоньку, где-то как-то впитывается, и внутри вас начнет образовываться к этому какие-то ощущения, какие-то адекватные отношения. Вы вдруг начнете представлять в нашем мире, как это связано с нашим миром, где в нашем мире происходят подобные действия, силы, свойства. Постепенно это вызовет у вас как бы дыхание внешнего окружающего нас пространства, и через него вы начнете ощущать уже эти силы. Поэтому не стремитесь запомнить все. Это просто надо слушать много раз. Я вижу, там какая-то группа у нас с вопросом. Питер, да? Пожалуйста, Питер, задайте вопрос. Я вас слушаю.
Значит, по фильму вопрос. Значит, вы объясняли, Адам – общая душа. В нем два каббалиста, я и ты. Значит, вопрос вот в чем. Как решили, что нужны еще кто-то?
Как решили, что нужны еще кто-то? Не понял.
Да.
А что за... Как-то, я не понимаю вопроса.
Но по фильму.
Громче говорите.
Но по фильму.
Вопрос. Я понимаю, что вопрос по фильму. О чем там я сказал? Что в человеке есть я и ты?
Нет. Адам. Общая душа.
Так.
Вы нарисовали картинку. Там...
Адам, я рисую обычно вот такую картинку, которая называется Адам.
Да.
И в ней находятся отдельные частички, частные души. Это, допустим, я, и это вы. Дальше.
Вот этого рисунка там...
Не слышу.
Там... Вот этого рисунка там не было. Там был другой рисунок.
Я не знаю тогда, извините. Я этот фильм в это время не смотрел. Как, я не помню этого интервью даже.
Ну хорошо, вы сказали, там не частички, а два каббалиста. И два они каббалиста. Решили, что туда еще нужно кто.
К следующему уроку я обещаю вам посмотреть этот кусочек и ответить. Москва, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Раф. Я к вам имею очень много вопросов, но хотя бы один постараюсь сформулировать. Я изучаю каббалу где-то 5 лет, и, честно говоря, не очень уяснил себе, вот что пользы нам знать всю эту механику, если мы ничего не можем изменить. То есть есть ли возможность, поднимаясь духовно, обретая большую свободу, духовно влиять на этот мир, самый низший из миров, в котором мы живем. Вот. И, соответственно, вопрос, да, если есть предопределенность, и мир сейчас находится в таком состоянии, в котором он находится, и все-таки мы изучаем каббалу для того, чтобы что-то изменить. И вот по поводу последнего вопроса Рапопорта, мне ваш ответ, честно говоря, не удовлетворил. Мне кажется, что все-таки должна быть ценность человеческой личности, если есть Творец, да, и мы должны все-таки стремиться сохранить этот мир.
Я вас понимаю. Ответ очень простой. Мы находимся в нашем мире. Есть неживая, растительная, животная и человеческая природы. Неживая, растительная и животная природы, они абсолютно положительные. Они полностью подчиняются указаниям природы, окружающей. И на основании своих инстинктов, то есть внутренних программ, действуют, не нарушая никакой связи, никакого баланса с природой. Существует четкое равновесие между неживым растительным животным компонентом и силой природы или Творца, которая ими управляет. Человек состоит, в свою очередь, из тоже неживого растительного животного и человеческого желаний. Если на уровне неживом, растительном и животном наши желания, они инстинктивны, то на уровне человеческом, к которому сегодня мы подходим, наши желания находятся в абсолютной противоположности к природе. Здесь наши желания свободны. Что значит свободны? Я получил определенные гены, определенные правила поведения, воспитания заранее получил, и я в свои 20 лет, как я там, по-моему, говорил в этом интервью, я в свои 20 лет уже законченный человек. Или мерзавец, или нормальный, вежливый гражданин. И это от меня не зависит. Далее, где же находится свобода воли? Свобода воли у человека находится очень просто. Вот где. У нас существуют желания телесные, желания тела. Мы говорим с вами, это пища, секс, семья, кровь и так далее. И желания, так называемые, общественные. Желания телесные не так страшно. Я не смогу съесть 20 обедов, хотя и в этом мы... Делаем не так, как животные. Все себе во вред. Но вот желания общественные, там у меня они абсолютно не урегулированные, не уравновешенные с природой. Я желаю проглотить весь мир, я желаю всех подчинить себе, я абсолютно не уравновешен в этом с природой. Что мне надо сделать? Мне надо в этих желаниях, в общественных, быть полностью на отдачу, так же, как и природа находится против меня. К этому она обязана нас привести. Но сознательно. То есть, если все остальные части природы, они находятся в абсолютно как бы исправленном состоянии, даже волки, которые едят овечек, то человек, вот на этом уровне, где он человек, он абсолютно эгоист и находится в противоположность всей остальной природе, альтруистической. И здесь мы должны себя исправить. Здесь существует свобода воли. В чем? Свобода воли, она очень простая. Если я в 20 лет уже, так сказать, полностью определен как личность, в чем, чем же я могу и с помощью чего себя исправить? С помощью окружающего общества. Дело в том, что вот эти общественные желания, они полностью зависят от окружающего общества. Если мой эгоизм, я, требует наполнения общественных вот этих вот желаний, которые я получаю от окружающего общества, если общество будет на меня влиять, если общество будет на меня влиять таким образом, что оно будет оценивать меня только с точки зрения моего полезного вклада в общество, у меня, если на самом деле так общество будет на меня воздействовать, у меня не будет никакого иного выхода, как действовать правильно, как действовать на отдачу, беря для себя только необходимое. Все зависит от общества, от человека действительно ничего не зависит. От человека зависит только, как создать такое общество. Если мы желаем быть в гармонии с окружающей нас природой, а иначе мы не выживем на этой земле, только мы являемся помехой, только мы вредим всей природе. Если мы желаем быть в гармонии с природой, это можно сделать только одним единственным образом. Сделать вокруг нас такое общество, которое заставит нас быть альтруистами. Значит, каким образом это делается? Очень просто. В принципе, природа все нам заготовила и показала, как во всех организмах живых любая часть организма, любая, хотя она сама по себе эгоистическая, относительно всего организма она выступает как альтруистическая. Любая клетка тела, если вы ее возьмете отдельно, это эгоистический элемент. Но как он работает внутри тела, как абсолютно альтруист. Тело ему приказывает умереть, умирает клетка. Это из простых биологических исследований. Вот по такому принципу, в принципе, мы должны действовать в обществе. Природа нас к этому вынудит. Как я там говорил, или после парочки войн, еще хороших, любыми путями, но нас к этому вынудит. Потому что законы природы, они неизменны, от них никуда не деться. Мы внутри них находимся. Клетка, которая работает ради себя, раковая клетка, она вокруг себя начинает все пожирать и в итоге погибает сама. Это то, что мы видим. Зайдите в интернет, наберите альтруизм, альтруизм клетки, альтруизм организма. Вы увидите огромное количество исследований на эту тему. Потрясающе, как работает организм, именно наш даже организм. Просто вот живой, любой, и растительный, и животный. Как он работает, как чистый альтруист. То есть, что значит альтруист? Есть организм, каждый орган его тела подчиняется высшему закону существования. Есть один высший закон – существовать. Как существовать? Только на отдачу всему организму. Это закон. Как только клетки начинают каким-то образом модифицироваться в другую сторону, в эгоистическую, организм погибает. Мы представляем собой в нашем человеческом обществе тот же общий организм. И эта глобализация сегодняшняя нам это явно показывает. Мы зависим друг от друга, мы еще даже не знаем, насколько. Это еще проявится в течение ближайшего времени. И мы увидим, что у нас нет другого выхода, как любить друг друга. Тогда мы между собой будем составлять живой организм, то есть готовый к жизни. И вокруг нас природа будет полностью соответствовать нам. Мы будем находиться с ней в гармонии. А находиться в гармонии с природой – это значит ощущать все миры, высший мир, вечность и совершенство. А сегодня мы этого не ощущаем. Мы сегодня просто раковая огромная опухоль. Это то, что сегодня представляет собой человечество. Причем сегодня-то еще ничего. Организм-то наш больной, он с каждым мгновением проявляет в себе все больше и больше желания. Ведь эволюция идет, желания наши все время возрастают. Притом возрастают по гиперболе, и желания эти не только возрастают и меняются, они еще связываются друг с другом, то есть раскрываются в глобальном между собой совмещении, слиянии, связи. То есть у нас с каждой минутой состояние катастрофически ухудшается. в нашей среде, в человеческой. И мы обязаны будем осознать, в чем причина наших страданий. Природа нас вынудит. И придем все-таки к пониманию источника страданий, а отсюда придем и к пониманию его излечения. В принципе, я вам советую зайти в интернет и посмотреть мою лекцию в Оросе. Вы знаете, наверное, если нет, я был недавно на конференции мудрецов мира, я туда вхожу, и давал лекцию в Оросе, в Швейцарии. Это маленькие два городка Давос и Ороса. Давос там знают, там все капиталисты собираются, а в Давосе все альтруисты. Так про Давос ничего не, про Оросу ничего не известно, а про Давос знают все. Так вот, в этой Оросе собрались, так сказать, альтруисты, я им дал лекцию о том, что такое вообще альтруистическое общество будущего, которому нас природа безжалостно страданиями подгоняет. И эта лекция выставлена у нас в интернете, вы можете зайти посмотреть на русском языке ее, на английском, там есть перевод на нескольких языков. Так что оттуда вам много станет ясно. Кроме того, есть материалы, которые называются «Форум Ороса» у нас в интернете. И там они выставляются тоже. Это материалы по, как сказать, это материалы по теме, каким образом человечество будет вынуждено себя исправить в ближайшее время. Мы, изучая это, сами себя подгоняем к исправлению добрым путем, и поэтому чем больше человек проникается этой идеей, видит это все в окружающем, во всем и в себе, он видит, как это все работает, тем он, естественно, избавляет себя от страданий, от того, чтобы получать удары от природы, если он идет к этому исправлению навстречу сам. Да, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте, уважаемый Раф.
Да-да.
У меня два вопроса. Вот, первый вопрос. Вот мы говорим, что есть желание, а есть намерение. Вот, вопрос. Есть ли у намерения собственные желания? Вот. И второй вопрос. По статье «Дарование Торы» там упоминают о том, что один еврей был в рабстве у другого. Что значит эти термины и их сочетание?
О,
все. Спасибо.
Второй вопрос очень сложный. Что такое рабство, что такое евреи, это все, это очень сложный вопрос, и мы с вами будем это изучать. Имеется в виду, естественно, что свойство в одном человеке. Каббала не говорит вообще о многих людях, а в одном человеке, какие свойства в себе он должен сопоставлять и исправить. А что значит, что касается желаний и намерений? Творец создал одно единственное желание. В это желание входит нулевая, первая, вторая, третья и четвертая стадии желаний. Самая последняя стадия желаний, вот это и есть человек. Первые предыдущие стадии – миры и неживая животная растительная природа. Благодаря человеку, как последней, самой большой части этого желания, все остальное исправляется. Потому, поскольку не имеет ни своей свободы воли, ни своей возможности создать экран, ничего. В чем заключается исправление? Только в создании экрана. В мере желания надо создавать на себя экран. То есть, допустим, во мне раскрылось маленькое желание, 10 грамм. В соответствии с этим я на него, если создам экран силой в 10 грамм, то есть с намерением принять не ради себя, то тогда я войду с хозяином, с Творцом, как в том примере, в равновесие. И все, что будет в Творце, будет во мне. То есть я тогда сливаюсь с ним. Он дает мне свет, поскольку свойство отдачи я получаю ради того, чтобы не самонасладиться, а насладить его, становлюсь также отдающим, как и он. В итоге мы оба отдающие друг другу, подобны друг другу и сливаемся. То есть я поднимаюсь над нашим миром на уровень 10 грамм. А затем мне прибавляется еще 10 грамм и так далее. И постепенно создавая экран намерения получать ради отдачи на все более возрастающие желания, я достигаю своего максимального состояния, полного подобия Творцу. Вот к этому состоянию нас все время подгоняют. Минимальный уровень подобия к Творцу – это уже выход из нашего мира в высший мир. То есть, если даже один грамм своего желания я смогу устремить на отдачу вне себя, то таким образом я уже начинаю ощущать следующее, более высшее измерение. Жизнь совершенно в ином состоянии. Не в рамках тела, а в рамках намерения, внутри Творца. Чтобы помочь мне это совершить, для этого общее желание, называемое Адам или человек, это одно и то же, на иврите Адам – это человек, оно разбилось на множество частей. Для чего? Чтобы было, с одной стороны, легче исправить каждую частичку индивидуально, раз, и второе, чтобы не с Творцом иметь дело, а между собой. Потому что в таком случае, даже находясь под Махсомом, когда я Творца не чувствую, я могу в сочетании с другими в себе взращивать свойства отдачи. И при этом я себя не обманываю, потому что я вижу, что со мной происходит и с другими. Могу я это сделать или нет, и так далее. То есть наш мир – это практически лаборатория, в той мере, в которой я смогу быть связан со всеми, со свойством отдачи, в той мере я смогу быть связан с Творцом. И об этом говорят и религии, и в принципе, и исследования и физиков, и биологов, что мир, он, в общем-то, управляется свойством отдачи. Мы единственные в нем эгоисты. И поэтому так нам плохо. Ну, я не буду вас больше держать. Я вам советую просто взять и посмотреть вот эту мою лекцию в Оросе. Вам сразу станет намного проще. Кроме того, мы уже говорили с вами и на прошлых занятиях. Исправление, оно не такое сложное, как нам кажется, потому что в нашем мире есть 10% альтруистов, есть огромные альтруистические организации, есть наше воспитание, оно практически альтруистическое, так мы учим наших детей и так далее. То есть есть очень много уже в нашем обществе, в человеческом, хотя мы этого не различаем, мы не чувствуем, не понимаем, мы не пользуемся этим, уже зачатки будущего альтруистического клей. То есть вкрапление бины в малхут, о котором мы сегодня говорили, когда бина соединяется с малхут ударным взаимодействием, и происходит проникновение свойств одного в другое, оно происходит, оно находится везде. На неживом растительном животном уровне оно существует и работает. Только на человеческом оно не работает. У нас есть и альтруистические зачатки, и эгоистические. Но эгоистическими мы пользуемся, альтруистические мы должны силой заставить в себе работать. В этом наша свобода воли. Силой заставить себя быть подобным Творцу. Как это делается, мы с вами еще будем изучать. В принципе, с помощью общего света, высшего света и маленькой окружающей группы, это не проблема. В итоге. Я с вами прощаюсь, будьте здоровы, и через неделю пишите, будьте здоровы.